Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина – это я. И, как обычно, по средам у нас гость в прямом эфире. Это очень важно, что это эфир прямой. А значит, у вас есть полное право и даже обязанность участвовать в нашем разговоре с помощью ваших вопросов, предложений в чате. Чат-трансляция уже открыта, уже много мы получили вопросов и откликов, когда анонсировали нашу сегодняшнюю встречу. Сегодня у нас в нашей виртуальной студии украинский журналист и телеведущая Наталья Влащенко. Наташ, приветствую вас, здравствуйте.
Добрый день, приветствую вас, Ксения, и всех наших зрителей сегодня, потому что, ну, прямой эфир – это мой любимый формат, поскольку много лет на телевидении, поэтому я всегда с особым трепетом относилась к тому, что это будет происходить прямо здесь и сейчас.
Да, я тоже раб прямого эфира, это нас роднит, и не только это нас роднит с Наташей Влащенко, но еще такое вот театральное прошлое, потому что Наталья по своему первому образованию театровед, вот, и так что здесь тоже мы в этом смысле близкие люди. Я скажу зрителям, которые, может быть, не знают, я у Натальи Влащенко была в гостях пару раз, и мне было очень комфортно и важно с ней разговаривать, и сегодня, вот видите, мы так друг к другу в гости ходим. Мне кажется, что это правильно. Свои должны держаться своих.
Друзья, у меня тоже такое же ощущение.
Да, вот. Значит, друзья, быстро напоминаю, что помимо вопросов в чате, конечно же, ваши лайки приветствуются, чтобы как можно больше людей увидело нашу трансляцию, наш разговор. Подписчиков новых мы всегда ожидаем. Я буду очень рада видеть среди наших новых зрителей и подписчиков канала Натальи Влащенко, Власти Влащенко. Я знаю, что у нее там большое количество подписчиков у этого канала, поэтому приходите. Приятно, что называется, приятно познакомиться. Говорить мы будем обо всем, об актуальном, безусловно, и о вечном тоже, и о том, как нам дальше выбираться из этого ада, в котором мы все оказались. Но, конечно же, начать стоит с актуальных событий. И вот сейчас вот мы говорим, в Москве и в Киеве сейчас 19 часов с копейками, и поступают бесконечно различные версии, комментарии к событиям, которые сегодня буквально взорвали интернет, новостную повестку. Это дроны, которые коснулись священных крыш кремлевских, хотел сказать, резерваций. Практически так и есть. Масса версий. У нас голосование тоже идет в сообществе, дорогие друзья, в Ютьюбе. Сегодня все проводят голосование, мои коллеги. Я не исключение, поэтому ваша версия. Кто атаковал сегодня ночью Кремль, атака дронов, кто автор этой атаки. Варианты ответа, по памяти вспоминаю то, что мы давали. ВСУ – первый вариант, ФСБ – второй вариант, украинские диверсанты – третий вариант или российское сопротивление – еще один вариант. Пожалуйста, голосуйте и пишите в комментариях вашей версии. Что на это скажет Наталья Влащенко?
Ну, я могу только повторить то, что говорил наш буквально несколько часов назад наш президент и Михаил Подоляк. Они сказали о том, что Украина не имеет отношения к этой атаке. Они сказали о том, что они считают это провокацией, считают, что Россия готовит какой-то масштабный террористический акт. Вот под это дело, кроме этого, ничего не могу сказать. Другое дело, что я всегда не понимаю, Ксения, почему такое вытье на болотах начинается после того, как что-то происходит на территории Российской Федерации. Но вот только что, да, мне звонил муж из Киева, потому что я сейчас в командировке, что у них воздушная тревога. Только что мне звонила моя коллега о том, что погиб студент, которого она учила, о том, что ее в родной Семеновке Черниговской области 2 числа, 2 мая снесено в частном секторе 6 домов, и там погибли люди. И я могу это до вечера перечислять, что произошло прямо сейчас. Я не говорю уже о Буче и о других каких-то событиях, которые все знают, да, трагических. Поэтому почему очень большое количество людей в России считает, что в Украине можно все, любое зверство, бомбежки авиационными бомбами, еще что-то, а в России ничего не может происходить? Ну, это странно, так же не бывает.
Да, конечно, это странно, тем более, что мы даже с вами говорили уже и у вас в эфире, что действительно не замечать этой войны, не замечать, что трупы у тебя уже в квартире, в твоей, это, конечно, ну, по меньшей мере странно, и делать вид, что это происходит далеко. Я надеюсь, мои надежды, что все-таки, когда прилетает уже сюда, кто бы это ни был, важно, что война пришла к вам, дорогие россияне, она уже здесь. Она уже не то, что на территории России, не только на территории приграничных регионов с Украиной, но и уже в центре. Да, может быть, это такой вот своеобразный поджог Рейхстага, если посмотрим, каковы будут, что называется, последствия, каковы будут ответы. Но вариантов очень много, и вполне возможно, я все-таки думаю, Наташ, что эти люди, ФСБшники, ФСБ, вообще вот эта вот российская верхушка, уж если бы они затеяли провокацию, они бы ее сделали бы не такую. Это действительно, это похоже скорее на полет Матиаса Руста, что это абсолютно просер такой и служб ПВО, и всех этих ФСОшников, всей этой охраны. Так что вполне возможно, что это может быть какие-то народные мстители, я этого не исключаю.
Ну, я могу возразить, что мы знаем очень много случаев, когда просёры были и в делах ФСБшника. Мы помним взрывы домов, когда как-то неудачно занесли мешки в подвал, и вдруг оказалось, что да, это учения идут, да, а город подумал. Мы помним дело Скрипалей, мы помним очень многое. Да, мы помним отравление Навального и там низкий интеллект современного ФСБ поражал. Поэтому, возможно, и сейчас. Возможно, и сейчас тоже, как бы, знаете, сегодняшняя Россия демонстрирует нам дно. И я думаю, что дно работы спецслужб тоже.
Мы много говорим в нашем профессиональном сообществе о том, как изменились, что называется, стандарты журналистики с началом войны, с началом полномасштабного вторжения. Как вы это для себя решаете, как профессиональный журналист? Что изменилось? От чего вы, может быть, отказались? Какие позиции вы пересмотрели как профессионал после начала полномасштабной войны?
Ну, война – это, конечно же, война. Поэтому всегда существует такое понимание, такое понятие, вернее, как военная цензура. Все, что касается фронта, все, что касается войны, все, что касается там, критики власти, все это, конечно, отодвинуто, потому что вынесено за скобки до окончания войны, до полной победы, потому что это нормально. И ну, это абсолютно, так сказать, естественная ситуация. Я думаю, что такое же решение принято и практически всеми моими коллегами, потому что сейчас у нас есть общий враг, и сейчас для нас важна только победа. Только победа, и в принципе мы все работаем на эту победу, и ничего другого не может быть. Все, что касается остального, да, то после победы, конечно, все принципы ну, европейских стандартов журналистики, да, там свободное высказывание, свободное мнение, интервью с людьми, которые ты считаешь сейчас, не которые тебе нравятся или которых ты любишь, а которые ты считаешь общественно важными сейчас, да, это все возможно, но это будет потом, конечно.
То, что касается, есть и другое мнение, как сейчас с этим?
Ну, есть другое мнение, наверное, у части журналистов, возможно, потому что, ну, я вижу там разные подходы к этим вопросам. Опять же, у меня всегда, знаете, и до войны, и сейчас, и, наверное, после войны будет твердое убеждение, что я должна до своих зрителей донести общественно важную информацию. Я должна донести до своих зрителей то, что может касаться их жизни и жизни страны. Но я очень редко, чрезвычайно редко критиковала своих коллег. Я никогда этого не делала, потому что я считаю, что это личное дело зрителя, читателя, слушателя критиковать работу журналиста. Вот они, да, вот они голосуют там с вами кнопками, тем, что они включают или не включают наши программы и так далее. Но вот там любые конфликты внутри сообщества, я считаю, что они не приносят ничего, кроме вреда.
Скажите, как вы относитесь к российской независимой журналистике? Я имею в виду к тем людям, которые пытаются говорить все, что они думают, без цензуры, без всяких умолчаний на своих YouTube-каналах, в независимых СМИ, которые уже сегодня существуют за пределами России. Насколько вам кажется, ну, эффективным эффективной этой эта работа? Как вы к этому относитесь?
Ну, поскольку я довольно часто записываю интервью с журналистами, которые, с российскими журналистами, которые являются, в общем-то, представителями независимого цеха, то, естественно, я к этому отношусь положительно. Да? Я считаю, что ненавидеть человека только потому, что у него российский паспорт, да, это, ну, как бы очень дискуссионный вопрос. Есть же люди, которые своей жизнью доказали, что они там против Путина, что они против имперской России, что они против фашизма, или как сейчас Верховная Рада проголосовала за введение нового понятия «рашизм», вы знаете это. Поэтому, конечно же, там, я не знаю, Гарри Каспаров, Майкл Наки, Ксения Ларина и Игорь Яковенко и многие другие, да, это люди, которые там свою жизнь, своим поведением доказали позицию порядочных людей, что они выступают против фашизма. Ну, почему я должна их ненавидеть?
Скажите, пожалуйста, что в вашем понимании расизм? Вы правильно вспомнили, да, да, напомню, что буквально вот на днях, вчера, по-моему, это случилось, когда Верховная Рада зафиксировала этот термин официально юридически. Расизм – это, ну, вот вариант фашизма, это русский фашизм, это идеология человека ненавистническая, ксенофобская, философия, которая призывает к геноциду другого народа, естественно, провозглашает главенство одного народа над другим. Мне кажется, я вам скажу честно, сейчас я не обсуждаю, как бы этот термин Рада взяла, зафиксировала и приняла решение, что это так называется. Мне всегда казалось, что это некое искусственное изобретение. Я очень против этих эвфемизмов. Расизм, орки, потому что есть российская армия, есть русские оккупанты и есть русский фашизм. Вот, вот как я это называю. Как вы это, относитесь к этому?
Ну, собственно говоря, расизм – это и есть фашизм действительно в российском варианте. Мы вчера только с таким довольно близким для меня человеком обсуждали тот факт, что… Тут трудно не согласиться с Невзором, да, про российскую культуру и все эти, так сказать, достоевщины, эту, там, про народ богоносец и так далее, которая стала таким дерном и основой для всего этого, Ильина и так далее. Но самое главное вот что. Все ведь началось довольно давно, да, и не будем уходить в историю далеко, но во времена Сталина каждый третий человек подвергся репрессиям, да, фактически. Вот если иметь в виду там, 20 миллионов Голодомора и 20 миллионов репрессированных, то это 40 миллионов, это вообще колоссальное количество людей, каждый третий. Если бы детям в школах вовремя рассказывали о том, что, ну вот, знаете, каждому раздали записочку, и каждый третий получил с вещами на выход. Им бы рассказали о том, как на самом деле, что делали с их предками, и как на самом деле формировалась эта страна. Я думаю, что, возможно, того, что сейчас происходит, и не состоялось. Но поскольку сталинизм был присыпан хлорочкой, не был осужден в полной мере, и до многих не донесли то, что... Извините, я отключу телефон, я не знаю, почему он у меня не выключен. Не пойму, что случилось. Так, сейчас я приношу...
Не страшно, ничего страшного.
Приношу свои извинения, да. То теперь нам никто не дозвонится точно. А вот, да ты посмотрела.
Кому-то вы очень нужны, но ничего страшного, это естественно.
Это у меня на компьютере, да. Но да. Поскольку... Но поскольку я не могу понять, что происходит, извините, ради бога.
Все нормально, все нормально.
Да, я очень не люблю таких вещей в прямом эфире, и я приношу свои извинения. Но поскольку этого сделано не было, не могу понять, что это.
Ну, что делать? Будем терпеть, будете все время выключать. Но главное, что вы не исчезаете из экрана, все нормально, вас слышно и видно.
Угу. Я возвращаюсь к вам. Но поскольку этого сделано не было, вот, мы сегодня видим, что фактически это выросло буйным цветом. И, к сожалению, сегодня, как мне кажется, имеет уже необратимые совершенно последствия. Необратимые для России. То есть сегодня я не верю, что возможен вариант 20-го съезда, невозможно, так сказать, раскаяться, сказать, что теперь мы будем жить по-новому. Мне кажется, что сегодня Россия уже, ну, собственно говоря, заплатит очень высокую цену за то, что произошло. Это необратимые вещи. Слишком много крови и слишком много смертей висит на этой ситуации.
По вашим ощущениям, вот со стороны этим расизмом заражено большинство населения России?
Ну, похоже, что да. Похоже, что да, потому что, ну, конечно, ни в какие социальные опросы я не верю. Во времена тоталитаризма никаких социальных опросов не работают. Но, честно говоря, то есть судя по социальным сетям, судя по реакциям, судя по тому, что очень многие представители так называемой интеллигенции и культурной элиты не покинули страну, ведь покинуло страну фактически немного людей, по сути, Ксения, очень немного, значит, люди рассчитывают на то, что оно как-то рассосется, а оно не рассосется уже.
Ну вот вы вспомнили про 20-й съезд, да, это было все произведено, вот это вот исцеление от сталинизма происходило сверху, и так было всегда, собственно, в нашей стране, потому что потом было исцеление от совка с помощью Михаила Сергеевича Горбачева, Александра Николаевича Яковлева и периода перестройки, потом было исцеление от постсовка уже с помощью Бориса Николаевича Ельцина, а потом все рухнуло в путинизм, и все началось сначала. Значит ли это, что народ, наш российский народ, он как, ему абсолютно самому все равно, вот как ему скажут, туда он и пойдет. С одной стороны, это ужасно, говорю, я сразу отвечаю сама на этот вопрос. А с другой стороны, может быть, и хорошо, в конце концов. Вы вспомнили оттепель. Когда Сталина выносили из мавзолея, никто не вякнул даже, никому в голову не пришло. Вчера еще они рыдали над всей страной и давили друг друга на похоронах, как мы будем жить без нашего отца. А когда его выносили, вышвырнули из мавзолея и затерли его имя везде, никто даже не вякнул, не пикнул, никто не возразил.
Ну вот, кстати, в этом есть огромная разница, скажем, между там, российским народом и украинским народом. Россияне, вот насколько можно там последние, я не знаю, там 300 лет наблюдать за развитием российской культуры, российской государственности, россияне, для них власть сакральна. Если власть говорит, что Сталин гений, да, значит, Сталин гений. Если власть говорит, что Сталин мудак, значит, Сталин мудак. Ну и так далее, да. А украинцы сами для себя решают, как они будут жить, кто у них будет президентом и какие ценности они будут формировать внутри своего сообщества, внутри своего комьюнити. Вот в этом, как мне кажется, наша большая разница. И, честно говоря, де-факто мы всегда были в гораздо большей мере членами европейского сообщества, чем россияне, чем русские. По той простой причине, что исторически так сложилось, что мы так или иначе были в составе Европы в те или иные времена. С другой стороны, вот смотрите, сейчас очень многие украинцы из-за того, что война, так, на какое-то время уже многие вернулись, уехали в Европу и там были с детьми. И треть украинцев, вот, которые уезжали и сейчас вернулись, и многие до войны, они не понаслышке, они своими глазами видели, что такое европейские ценности. Да? И они для себя могут решить. 4/5 россиян, насколько я знаю, никогда не были за границей, никогда не были в Европе. Вот. И они решают, что такое европейские ценности. Знаете, вот как в старом анекдоте Рабинович напел, вот да. Что поет Соловьёва или там Захарова, вот тут для них и есть европейские ценности. Что само по себе, конечно, достаточно смешно, возможно, было бы, если бы это не вылилось в такой вот страшный там расизм, фашизм, называйте как угодно, это вот то, что сейчас произошло. Кровопролитнейшая война.
Наташ, а как, в принципе, вот украинское общество, и, может быть, вы лично, избавлялись от этой бациллы совка? Ведь все равно она, это же такая чума, в которой мы, этот чумной барак, в котором мы вместе находились долгие-долгие годы. И для меня все время загадка, почему вот русские все равно в этот чумной барак вернулись, и почему они так хотят туда вернуться. А вот Украина не хочет, например. Как это происходит? Это тоже какие-то программы сверху или что-то еще?
Ну, отчасти, потому что исторически, и вот я повторяю то, что я только что говорила 2 минуты назад, мы ближе к Европе, и мы знали, что такое Европа, да, там Австро-Венгрия, еще там какие-то были истории, да, и когда там предки, бабушки, дедушки знали, что такое там частная собственность на землю, когда они понимали, что такое там, я не знаю, красивые улицы, прекрасная архитектура и так далее. Потом украинцы, они же созданы так, что где они появляются, да, вот я даже смотрю, как они живут временно в Европе, везде вот садок вишневый около хаты, исключительно порядок, желание обустроить свой дом. Вот понимаете, не вот это массовое такое, там массовые гулянки, а именно вот желание обустроить свой дом. А к стране очень многие относятся, практически все, как к своему дому. Вот, поэтому вот в этом есть огромная разница. Что касается совка, ну, знаете, ну, мой случай, ну, я не фокус-группа. Я никогда не была большой поклонницей совка, даже когда я жила в разгар этого совка. То есть у меня были свои компании, свои друзья. Это были там, мне привозили из-за границы пластинки, мы читали запрещенные книги, и мы никогда не были в восторге от того, что происходит. Это с одной стороны. С другой стороны, мои личные особенности состоят в том, и, может быть, за это, да, иногда я плачу достаточно высокую цену, я вообще не люблю групп, сообществ, там, каких-то массовых. Я всегда была индивидуалистом. И у меня всегда был свой взгляд там, на жизнь, на мир, на профессию, на ценности. И, естественно, где я и где совок, мне не пришлось сильно себя ломать для того, чтобы от этого избавиться.
Вопрос от наших зрителей, я обращаюсь уже к нашему чату, много пришло вопросов, и сейчас приходят, и по телеграм-каналам, спрашивали про пропаганду. Есть такая как позиция у многих россиян, в том числе и вполне себе тех, кто против войны, что есть и там пропаганда. Вот что такое там пропаганда, что такое украинская пропаганда во время войны, во время военного положения. Как вы это понимаете? Как это можно объяснить нашим зрителям? И если она есть, эта пропаганда?
Ну, мне кажется, что, конечно же, есть пропаганда с двух сторон, это безусловно. Но любой из вас, любой из наших зрителей может оценить, да, что такое пропаганда с российской стороны, что такое Соловьев, Захарова, там, я не знаю, Симоньян и все остальные, когда женщина-журналист говорит, что там, Украину или любую другую страну, но в данном случае Украину, нужно бросить на нее ядерную бомбу и пепел развеять, она является матерью 3 детей, да, то насколько это мерзко, отвратительно и вообще, так сказать, ну, не входит ни в какие человеческие ценности, я думаю, каждый здравомыслящий человек может оценить. Ну, конечно же, есть пропаганда антивоенная и любая другая пропаганда, которая поднимает Украину с нашей стороны. Ну, а как же? Я, например, считаю своим долгом, да, конечно, часть моей профессии сейчас, да, и моя работа – это пропагандистская работа, потому что у нас идет война. И для того, чтобы победить, нужно, конечно же, и в информационном поле победить. Ну, это, как бы, я думаю, что это нормально абсолютно.
А какими средствами? Потому что я, честно говоря, поскольку вскорблена этой пропагандой вечной, и сначала советской, а теперь вот этой вот рашистской, я готова уже признать этот термин и буду им пользоваться, раз уж он официально зарегистрирован. Все это построено на абсолютном вранье, тотальном.
Конечно.
Тотальная ложь от начала до конца. Вот каждая буква, каждое слово – вранье. Но получается, что если мы говорим о пропаганде со стороны, в данном случае, Украины, как жертвы этой военной агрессии, то на чем построена она, эта пропаганда?
Ну, например, я вам приведу пример. Например, вот у нас с Мишей Шейтельманом есть ну, там 9 десятых того, что я делаю, это журналистская работа. Но, например, у нас с Мишей Шейтельманом есть такая программа, она еженедельная, я всех приглашаю ее смотреть, она называется «Дичь». Мы специально целую неделю собираем самые отвратительные, самые мерзкие какие-то эпизоды российской пропаганды, обсуждаем их с смеемся над ними, там, издеваемся и так далее. Там какие-то выступления Соловьева, Симоньян, какую-то откровенную ложь российских пропагандистов. Можно ли считать такую программу отчасти пропагандистской? Конечно, да, потому что мы рассчитываем на всех зрителей. Украинцы и сами знают, да, что такое Россия, но часть российских зрителей, которая нас смотрит, мы должны им дать информацию настоящую, честную, показать вообще, а что происходит сегодня на российском телевидении или в российском информационном поле. Угу. Отчасти это такой пропагандистский прием, конечно, да.
А военная цензура, она в чем заключается в отношении работы средств массовой информации сегодня?
Военная цензура – это не сказать или не сделать чего-то, что может повредить действиям ЗСУ. Ну, например, если я нахожусь сейчас, да, если я вижу, что надо мной летают беспилотники, или я вижу там пролетевшие самолеты, или я вижу ракеты, там в начале войны, например, там над моим участком просто российские ракеты летали, так я не дам это в публичное поле, потому что я буду мешать работе нашей ПВО. Вот это и есть военная цензура, Ксения.
Подождите, это вы сами для себя решаете? Или есть некая централизованная какая-то сила, которая, говоря по-русски, рассылает методички, что можно, что нельзя?
Ну, в целом, смотрите, в целом, да, я сама для себя решаю, иногда даже дую на воду, что может, если я так подозреваю, что это может повредить там украинской армии, я этого не пишу или не делаю. Иногда в телеграм-каналах, в больших телеграм-каналах пишут, пожалуйста, сейчас вот там происходит то-то, то-то, не пишите, если где-то в какой-то местности вы увидели то-то. Все, и мы знаем, что этого нельзя писать. Ну, то есть, никаких методичек я не видела, естественно, никогда, и никто их не рассылает, безусловно. Но я думаю, что все достаточно взрослые люди, чтобы понимать, что может повредить, там, я не знаю, действиям украинской армии, наших бойцов, наших вооруженных сил. И, ну, конечно, мы все это учитываем перед тем, как даем информацию в публичное поле.
В этой связи не могу не спросить вас про уже довольно давний, но все-таки важный вот этот сюжет с Алексеем Арестовичем. Ошибка Арестовича или кейс Арестовича. Как вы его объясняете для себя? Насколько вообще свободны в своих интерпретациях и комментариях те люди, которые, ну, являются, скажем так, рупором Офиса Президента, которые призваны в том числе для того, чтобы объяснять действия, комментировать события и прочее, прочее?
Знаете, у меня с тех пор, как это произошло, у меня был ряд интервью с Алексеем Арестовичем, но так случилось, что после этого у меня не было ни одного интервью, и у меня не было возможности у Алексея спросить о том, ну, чем была вызвана эта вся история. Поэтому я не стану комментировать, потому что я считаю это неэтичным. Да? Я же не могу к нему в голову залезть и понять его мотивацию, почему он это сделал и что он имел в виду. Поэтому вот это оставим, естественно, но, конечно же, это очень ответственный момент, когда ты что-то транслируешь о фронте, mm-hmm. стрелах и так далее. Тут, ну, я говорю, я бы, например, там 100 раз подула на воду.
Зачем украинские журналисты говорят на русском языке? Зачем все проекты, в том числе и ваш канал, и проект Freedom, и проект «Утро февраля». Как вы определяете, вот в чем смысл вот этого разговора на русском языке, по сути, с русскими, с россиянами? Я так думаю, что огромное количество граждан России смотрит вас.
Ну, смотрите, логика такая. Логика такая. Ну, я человек двуязычный, и я не знаю, знаете вы или нет, и знают или нет наши зрители, что там я много лет работала на украинских каналах, где все эфиры практически вела на украинском языке. Поэтому для меня это не проблема. Да, я, может, говорю, это абсолютно вильную украинскую мову, это не проблема. Но мы знаем прекрасно, что Россия не улетит на Марс. Она всегда будет нашим соседом в том или ином виде. Мы не знаем еще в каком. И, конечно же, для нас частью нашей работы журналистка, как мне кажется, сегодня, есть донесение правды до тех людей, которые хотят ее слышать. Да? Россия – многомиллионная страна. И хочется верить, что есть часть людей, и мы видим по нашим пабликам, видим по комментариям, куда приходят люди, что часть людей очень хочет знать правду, хочет ее понять, что часть людей, она понимает, что она не найдет ее на федеральных российских каналах. А есть еще часть диаспоры, которая тоже там, ну вот, мне часто пишут, там, вот я из Казахстана, я очень хотела понять, о чем была речь, но я так и не поняла. Я там оттуда, да, то есть бывшие советские республики, которые, к сожалению, многие владеют только русским. Поэтому вот это и есть главная мотивация. Как будет после войны, мы увидим. Возможно, в этом уже не будет никакой необходимости. Но сейчас, пока идет война, мы используем все возможные рычаги, да, в том числе и вот этот языковый рычаг для того, чтобы доносить правду до и до российского населения, и до других людей.
Конечно же, когда в течение этого года, когда началась полномасштабная война, я просто говорю от себя, я в каком-то невероятном просто восхищении от того, как консолидировалось украинское общество и украинские политики, как исчезли все распри, в том числе и политические, хотя абсолютно в этом смысле было демократическое государство, и таким и останется, когда все кончится, когда было столкновение мнений и борьба за власть, и разные представления о политическом развитии страны дальше. Сейчас все это ушло на второй план. Но тем не менее, Наташ, конечно, я не могу вас не спросить, когда я анонсировала наш сегодняшний эфир. Боже мой! Я вдруг увидела, что украинское общество, оно разное. И вот ровно половина на половину в чате мне пишут сначала спасибо за такую замечательную гостью, будем смотреть. Но одновременно ваши же соотечественники пишут, как вы могли? Да вы что, не знаете, кто это такая? Объясните, пожалуйста, что происходит? Что за хейтеры за вами ходят? Что это за люди? Что хотят?
Как я уже говорила, говорю и буду всегда повторять, Украина – это страна абсолютно свободных людей. Да? Демократии в Украине всегда было очень много. И я этому страшно рада. Ну, это как бы такой пред... Так сложилось, что... У всех людей, да, которые в том числе и в нашем профессиональном сообществе, в политическом сообществе, я очень много до войны выступала, там, я не знаю, там, против, ну, с критикой, скажем так, с критикой власти Порошенко, с критикой некоторых вопросов там, и власти Зеленского и так далее. И, естественно, это не могло остаться незамеченным, безусловно. И всегда, когда там, мне говорят, что там, я делала то-то или это, вернее, не мне говорят, когда раздаются эти голоса анонимно, я всегда говорю, покажите, друзья мои, пруфы. Есть стандарты европейской журналистики. Я действовала абсолютно в соответствии с этим. Я никогда не сказала ни одного слова не абсолютно проукраинского. Поэтому, конечно же, это, ну, Ксения, чего греха таить? А есть борьба внутри российской оппозиции?
Ой, я вас умоляю. Даже не начинайте даже.
Которая тоже вроде бы хочет одного и того же. Поэтому, ну, это нормально. Это нормальный демократический процесс. Так же, как и в любой другой вот, странах там, свободной демократии. Соединенные Штаты Америки, я не знаю, там, Германия, Франция. Есть дискуссия в парламенте? Есть. Есть дискуссия в обществе? Конечно, есть. Ну вот, собственно говоря, это нормальный, так сказать, признак демократии. Поэтому, ну, голоса, конечно же, всегда такие. Ну, например, там говорят, что я отрицала аннексию Крыма. Ну вот я сейчас всем говорю зрителям, я думаю, что многие из вас это знают, я написала вот такую книгу огромную об аннексии Крыма, которая заканчивалась тем, что я мечтаю о том, я верю в то, что Крым вернется в Украину. Более того, когда-то депутат Чубаров мне звонил, рассказывал, что русские задерживали его депутатов за эту книгу на границе Крыма. Вот, поэтому и так, в общем-то, я могу рассказать по многим, так сказать, примерам.
Там очень много,
кстати,
да.
Кстати говоря, Ксения, вот те люди, которые там, эти СМИ, которые это писали, в частности, «Детектор медиа», в основном они 9 десятых этих публикаций распространяли, они ни разу не обращались ни ко мне, ни к моим коллегам с комментарием. Ну, это просто, кстати, о, так сказать, о том, как и почему это делается.
Детектор
Я
медиа
не
это такая
стою, отвечу.
группа, которая как бы исследует медиапространство украинское. Я тоже с некоторыми из них сталкивалась. Но то, что я вижу сейчас в чате, когда анонсировала нашу встречу, очень многие пишут про то, что вы работали на Медведчука, что вы пророссийская журналист, и что такие, я пересказываю близко к тексту, что вот должны были покаяться за то, что было до этого. И, ну, и это знаменитое русское слово «переобулся». «Переобулся». Вот я его вообще не воспринимаю, да.
Смотрите, все очень просто. Для того, чтобы говорить там, о каком-то переобувании, нужно вот пруф показать. Вот тут она говорила это, а здесь она уже говорит это. И если там будет нечто противоположное, тогда мы будем это обсуждать. А так это просто набор каких-то демагогических высказываний. Больше ничего. Но что касается Медведчука, я работала на телеканале ЗИК главным продюсером, когда им владел господин Деминский. Когда это известный бизнесмен украинский, который давно уже не в Украине живет. Когда канал был куплен, кстати, без предупреждения, SEO-каналы не были предупреждены об этом, я через полгода ушла. Никогда не подписывала контракт с новыми владельцами и никогда не присутствовала ни на одном совещании. Это просто, ну, как бы, говорю для информации тех людей, которые не знали, ну, не знают подробности. Вот сейчас я рассказываю эти подробности. Ну, собственно говоря, об этом я пишу в своей книге, заканчиваю книгу о последних 20 годах украинской журналистики, где будет много, там, собственно говоря, о процессах рассказано, о действующих героях и так далее.
Напомню, Наталья Влащенко у нас в гостях. Я обращаюсь опять к чату. Давайте поподробнее полистаем и зададим вопросы нашей гости. Кроме этого, конечно же, напоминаю, дорогие друзья, лайки обязательно ставьте, чтобы нас видело как можно больше людей, присоединялось как тех, кто одобряет наш разговор, так и тех, кто, может быть, возмущен и раздражен. Все равно поставьте лайк, чтобы все остальные тоже возмутились. Ну, естественно, подписывайтесь на канал на мой и на канал Натальи Влащенко. Давайте почитаем, что пишут. Надежда спрашивает вас. Добрый вечер из Эстонии. Нарва. Как вы думаете, Наталья, возможен ли запрет парада на 9 мая в Москве?
Ну, поскольку бессмертный полк, если я ничего не путаю, уже запретили, да, никто не будет ходить с палками этими и рассказывать, как деды воевали, потому что мы знаем, как деды воевали. Вот. А, и, возможно, будут какие-то ограничения по вот этим вот мероприятиям на 9 мая. Мы это увидим ближе, так сказать, к самому 9 мая. Но я думаю, даже уверена, что они будут, потому что мы вчера там с Андреем Пианковским фантазировали на эту тему, что Путин на 9 мая, поскольку он человек достаточно трусливый, там пошлет двойника, вот. Если двойник, не дай бог, с ним что-то случится, придется как-то выкручиваться.
Да, было бы классно, да.
Да. Ну, такую историю мы с Андреем Андреевичем вот, придумали.
Кстати, сразу тогда, присоединяясь к этому вопросу от нашей зрительницы, спрошу про День Победы в Украине. Как он выглядит сейчас? Он вообще учитывается, вот та самая победа, которую во всем мире отмечают 8 мая, и в Украине я знаю, что 8 мая тоже всегда было Днем Победы.
Я не знаю, будут ли какие-то мероприятия 8 мая, честно вам скажу, но, Ксения, если, так сказать, положить руку на сердце, но мы сейчас ведем кровопролитнейшую войну, у нас там по 5 раз в день воздушные тревоги. Я думаю, что это не самый актуальный вопрос сейчас на сегодняшний день.
Я, кстати, вспоминаю, по-моему, это в прошлом году было, когда война уже шла, 9 мая, когда Владимир Зеленский обращался к своим гражданам, к гражданам Украины на Крещатике, который весь был уставлен техникой, разбитой, уничтоженной техникой российской. Стояли там вот эти вот подбитые танки. В этом был какой-то очень важный смысл и посыл. По-моему, было как раз 9 мая.
Да. Это выставка разбитой российской техники произвела колоссальное впечатление. Знаю, посетила очень много людей. Не только, кстати, украинцев, но и гости наши иностранные, которые приезжали. И я вам скажу, что для меня отдельный челлендж, не только для меня, а для очень многих моих друзей и знакомых, то, что с первого дня войны Владимир Зеленский каждый день обращается к нации.
Молодец.
Да, это были дни, особенно это первая неделя, да, когда это было, когда вот там у многих это каждый день заканчивалось слезами, потому что, ну, это было очень круто. Сейчас уже немножко привыкли, знаете, все там окрепли, но тогда это было так необходимо. Вот это ощущение, что он рядом, что я думаю, что ему просто отдельный памятник нужно дать не только там за то, что было сделано за этот год, но именно вот за это поставить.
Ну, этот вопрос я как раз уже хотела вам задать про Владимира Зеленского. Я знаю, что вы достаточно скептически относились к его выдвижению в президенты. И
Нет,
да,
кто вам
нет,
сказал? Я
нет.
его избиратель. Более того, я до выборов, вернее, во время выборов, все мои посты, вы можете, так сказать, а Facebook же не врет, да, и эфиры не врут. Наоборот, я писала о том, что нам нужна новая власть, нам нужны новые молодые люди, которые сделают другую Украину. Я избиратель Зеленского.
Я просто, да,
Другое
прочитала
дело,
в одном из интервью.
что потом я критиковала его, да, за некие там, некие действия, которые, ну, действительно, мне казалось, что это неправильно, да. Ну, например, там мы дискутировали по поводу антиолигархического закона в эфирах. Вот, это было, это правда. Но то, что что я являюсь его избирателем, тут абсолютно 100% так.
Я просто скажу, где я это увидела. Я увидела это в вашем интервью, по-моему, 2018 год, как раз когда вот только-только все это начиналось, президентская гонка. И вы там говорили о том, что типа Вакарчук и Зеленский, это все несерьезно. Это все, значит, артисты, это все троллинг общества. Я ничего ужасного в этом не вижу, это совершенно нормально. А кто верил? Я вас умоляю. А кто
Ну,
верил вообще?
17-й год и 19-й год – это два вообще разных года, да?
Абсолютно, абсолютно.
Абсолютно. Конечно, мы прошли определенную, так сказать, наши взгляды прошли определенную градацию. Мы там видели то, что происходит, и там я и многие мои коллеги, и мои друзья вот, хотели перемен. Хотели перемен, и когда стало понятно, что Зеленский же ну, очень долгое время молчал. Да, перед выборами. Но когда он начал говорить, когда начались дискуссии, когда начались интервью, когда вот этот знаменитый был стадион, так стадион, да, он очень здорово поднял, так сказать, веру в себя, в том числе у меня, не стану скрывать.
Как вообще изменилось ваше отношение к Владимиру Зеленскому вот в течение последнего года? Что вы можете сказать о нем?
Я могу сказать, что он, безусловно, лидер нации и что он крут. Конечно же, его заслуга в том, что Украина устояла, колоссальная. Да, она устояла не только благодаря ему, это безусловно. Я живу за городом, живу в селе, и я видела буквально, как с первых секунд нападения, там с 5 утра, люди начали собираться. То есть Украину нельзя было завоевать. Вот понимаете, априори нельзя было. Потому что против этого был буквально каждый человек. Мои друзья мне рассказывали, что происходило в Харькове на окружном. У меня муж из Харькова, и он мне говорил, что курсанты вместе с своими офицерами выходили уже в первые минуты. Их еще никто ничего им не говорил. Они сами выходили и сами обороняли Харьковскую окружную. То же самое было под Киевом, то же самое было около каждого города. Поэтому у нас другое к этому отношение, да. Ну, то есть Родина – это то, что конкретно сейчас находится там, где стоит мой дом, где стоит мой подъезд, где живут мои друзья, где живут мои родители в соседнем городе. И это было нереально, и это сейчас нереально просто. Это колоссальная ошибка российской власти, которая думала, что здесь могут встретить цветами.
Да. И то, что и мало этого, то, что с цветами встретит, и то, что первое, что произойдет, что Зеленский сядет на вертолет и улетит к своим заокеанским хозяевам, как они любят говорить. А все оказалось не так. И вот вы сказали про его ежедневное обращение к нации. Я абсолютно разделяю ваши чувства. Это невероятно сильный акт, тем более, что он всегда это делает вот вживую, что называется. Мы видим, где он находится. На фоне вот этого вот нашего, извините за выражение, выражение Путина, который бункер с собой возит, где бы он ни был, унес с собой свой бункер. Бесконечное, вот опять же, к вопросу о пропаганде, бесконечное вранье. Не знаем не только, где он настоящий, где он сейчас находится, и где он опять врет. Вообще не знает, кто это такой вообще, кто этот человек. Так что да. Вам повезло. Очень просто здорово, что такой оказался человек у власти. И, кстати, помните, тогда говорили во время предвыборной кампании, что ну как, у него нет никакого политического опыта. А этот человек вот такой вот там на популярности своей возник, как артист, как персонаж. Что выбираем персонажа. Украина выбирает персонажа, а не политика. Она выбирает актера, прекрасно играющего политика. Но все произошло очень быстро. Весь этот опыт политический. До такой, которому вообще не позавидуешь, который пришлось ему пережить.
Я думаю, что, кроме всего прочего, Ксения, еще происходят какие-то объективные процессы в мире, когда мы же видим очень много политиков, которые не являются в мире вообще классическими политиками в таком классическом старом смысле этого слова. Мир меняется, вот переход в совершенно иную реальность, он как раз влечет за собой там, создание новых лидеров, лидеров нового типа, и как раз Зеленский одна из первых, возможно, ласточек в этом смысле.
Если в Украине сегодня оппозиция, спрашивают вас, чем она занята? Или во время войны она предпочитает молчать, чтобы не оказаться в политически невыгодном положении?
Да, есть, конечно, оппозиция. Есть оппозиция, и я бы сказала, что она не молчит. Очень много публикаций, например, там о коррупции в армии или еще где-то. Мы же узнаем как раз об этом от оппозиции. Поэтому политические процессы так или иначе все равно в Украине идут. Они сегодня, может быть, не настолько там яркие, всеобъемлющие, как это могло бы быть, когда это было в мирное, если бы это было мирное время, да, но это естественно. Но оппозиция достаточно ярко проявляет себя, и там есть оппозиционные издания, и оппозиционные политики. Мы видим там выступления в парламенте, но и выступления в различных СМИ. Но, повторяю, там, я бы не сказала, что знаете, действия оппозиции вообще прекращены там, на 100%. Нет, конечно. Есть и оппозиция, я думаю, что после победы она достаточно там, мощно себя проявит, и появится и новая оппозиция, безусловно. Появится и новая партия, потому что мы видим сегодня очень такую быструю смену политических поколений. И, конечно же, появятся и новые политические силы, новые игроки. Я думаю, что, возможно, после победы очень многие люди, которые придут с фронта, там, они тоже будут думать о том, чтобы пойти в политику и менять Украину. Я этого совсем не исключаю.
И еще добавлю свой вопрос. Наш зритель спрашивал про политическую оппозицию, а я спрошу про украинскую интеллигенцию. Вот, может быть, я ошибаюсь, вот, вы мне ответите на этот вопрос. Мне вот лично мне не хватает ее голоса. Я очень хочу слышать людей из деятелей культуры украинских, писателей, интеллектуалов. Я вижу, как работают журналисты, я вижу, как работают эксперты прекрасные, я вижу, как работают главы регионов, как главы администраций, как вообще, ну, я не говорю уже про настоящих народных героев, которые просто героически и сражаются, или помогают столько. Есть такие очерки, которые меня просто поражают своим героизмом. А вот что касается, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, что можно про это сказать, про интеллигенцию, да.
Я, пожалуй, не соглашусь, я вам скажу так, что 9/10 людей, которые вчера, там, я не знаю, пели, были актерами в театре, которые писали книги, очень многие из этих людей сегодня на фронте, или волонтерят, как, например, там, Сергей Жадан, или как группа «Антитела», которая на фронте, или «Фагот» это на Майдане Конго, и многие-многие другие. Сейчас я просто всех не вспомню, но и я вам точно скажу, что все эти люди занимаются либо волонтерством, либо, и мы все занимаемся, да, я вот с первого дня войны там вожу старлинки и отдаю ребятам, которые воюют. под Харьковом, в Азове, еще где-то, понимаете. Вот и каждый раз я привожу, потому что это малое, что я могу сделать, но что-то делаю. И так очень многие люди, практически все. Вот. Поэтому они сейчас заняты другим делом просто. Очень трудно, да, один из моих любимых блогеров, писатель сейчас воюет в ЗСУ, и каждый день там или через день пишет какие-то маленькие очерки в Фейсбуке. Я читаю с огромным наслаждением, но я понимаю, что сейчас книги не может выйти. Ведь нужно все равно отстраниться чуть-чуть потом, после победы, для того, чтобы драматурги работают, пишут пьесы. Но сейчас не то время, Ксения, это очень тяжело, понимаете? Это же не советская пропагандистская машина, которая там снимала фильмы, еще что-то. Да, ну, Украине тяжело, Украине очень трудно. И сегодня все, кто занимался совсем другим до войны, ну, все делают одно общее дело.
Прочту несколько реплик от наших зрителей. Эфа. Мне стыдно, что моя страна агрессор, страна террорист, и мы граждане страны оккупантов. Я разделяю боль и страдания украинского народа, мое сердце разорвано, во мне осталась только ненависть. Антонина. Вы верите, что российская элита, финансировавшая войну и молчавшая все годы, может выкупить свое спокойствие перед Западом? Знаковые фигуры будут брошены в мясорубку, жирные мыши проскочат. Это имеется в виду олигархат, который пытается откупиться, что называется, да? Я не знаю, вот, может быть, вы на этот счет, у вас есть по этому поводу мнение, вот эти попытки различных представителей элит, в том числе и бизнес-элит, которые пытаются сегодня помогать Украине, но взамен просят, умоляют их вернуть в лоно цивилизованного мира и не применять к ним никаких санкций. Как вы относитесь к этому?
Я не знаю, как они там пытаются помочь Украине, я вижу только одно, да, над водой в публичной сфере никто из этих людей не осудил Путина, никто из этих людей не сказал, что он военный преступник и что эта война преступна. Я думаю, что с этого должны были начать люди, которые много лет были оплотом для этого режима, потому что постсоветский олигархат, он все-таки российский особенно, он был тесно связан с властью и был бы невозможен, да, без власти. Мы это прекрасно знаем, без ее, так сказать, без опоры на нее. И ну, до сих пор, извините, Пригожин, там самое большое количество заказов в Минобороне у Евгения Пригожина. Вот так эти люди богатеют. Поэтому, а поскольку это не было сделано, а поскольку есть такое хитромудрое желание там сидеть на всех стульях одновременно, и чтобы санкции сняли, и чтобы никак не обидеть царя-батюшку, еще что-то, это, конечно, ну, такая гнусная позиция. Гнусная позиция, потому что погибают дети сотнями, десятками, да, погибают беременные женщины, погибают молодые люди, которым еще жить и жить, понимаете? Они сидят и думают, как спасти свои миллиарды. Но что может быть более гнусное и более мерзкое вообще? Кстати, украинский бизнес большой себя повел совершенно по-другому. Ну, за исключением, возможно, одного-двух человек, все остались в Киеве, все остались в Украине, никто не уехал. И вот из такого действительно большого бизнеса. Очень многие, вы знаете, потеряли в результате там бизнес свой в Мариуполе, еще где-то, но помогают каждый день, да, отдают все, что можно, там армии на помощь обычному населению и так далее. Поэтому, ну, это вот даже в этом есть разница между российским бизнесом и украинским бизнесом. Поэтому я считаю, что никакого прощения, санкций и для особо ретивых трибунал после войны.
А вообще есть еще возможность, что называется, соскочить, отказаться, себя дистанцировать от этой войны, я имею в виду у российских граждан, в том числе и у элитки, так называемой, которая до сих пор еще внутри, и которая еще надеется, что все кончится хорошо. Есть у них шанс на сегодняшний день, вот допустим, сегодня, вот как вы говорите, или завтра, выйдет, не знаю, условный Мишустин и скажет: будь проклята война, Путин военный преступник, Украина, я с тобой.
Ну, окно Эвертона, по-моему, уже практически закрыто. Но вот если там осталось какое-то там небольшое пространство, то оно осталось очень ненадолго. Очень ненадолго. Но на самом деле все, кто хотели выйти, они вышли. Да? А кто не вышел, кто там, как там в этом знаменитом телефонном разговоре говорил Иосиф Пригожин, нам тут еще кое-что нужно с Лерочкой решить, подкрутить гаечки, денежки забрать, ну и тогда уже мы будем думать. Вот эта гнусность, понимаете, я думаю, что она не будет забыта никогда.
Наташа, что, в принципе, если можно задать такой вопрос, он, конечно, немножко диковатый, но, тем не менее, я спрошу. Что, в принципе, украинцы ждут от российского общества? Я имею в виду, конечно же, от мыслящей его части, от тех, кого мы называем все-таки такой вот либеральной частью, не этих зиганутых, а вот от нормальных русских. Я не люблю, это хорошие русские, но вот есть нормальные же люди. Что они могут сделать, на взгляд вот ваш, на взгляд оттуда?
Ксения, боюсь, что вот у меня нет хороших новостей на эту тему. Абсолютно большинство украинского общества ничего не ждет от россиян. И вот это вот, ну, возникшее, так сказать, термин, вы знаете его, «хорошие русские», он же возник не зря. Потому что, ну, с одной стороны, да, там есть какие-то люди, которые там говорят о том, что они против войны, они там передают для беженцев какие-то вещи. Но вдруг проходит время, мы смотрим, как эти люди подписывают письмо, там, не знаю, за то, чтобы с Фридмана сняли или Савана санкции. И мы понимаем, что это вот по-прежнему, да, или вдруг там кто-то там проговаривается, что какие-то там мерзкие украинцы зашли к нему на концерт где-то там и что-то говорили не то. И это все рождает, да, определенные какие-то, ну, взаимоотношения, когда абсолютно большинство украинцев говорит, хотим вот просто поставить после победы стену, никогда не видеть и не слышать. Отсюда, кстати, неприятие российской культуры. Не говоря уже о том, что да, она стала, так сказать, вот это вот, я не знаю, там про народ богоносит, все эти там Алёши Карамазова, так сказать, высказывания и вся эта достоевщина, все эти имперские стихи. Да, у Пушкина были не только имперские стихи, но имперская поэзия была. Повести Льва Толстого, Хаджимурат и прочее, там тоже есть о чем поговорить. Поэтому, конечно же, вот не зря многие считают эту культуру колониальной. Да? Понятно, что на Западе представители колониальной литературы в том или ином виде остались. Там, я не знаю, какой-нибудь Байрон, да, или еще кто-нибудь. Но это же дело там далекого будущего. Сейчас можно понять, почему идет такое отторжение. Ну, потому что с этим связано то, что сейчас переживает огромная европейская страна. Кровь, смерть, страшнейшие потери. Потери жизни, отцов, сыновей молодых мальчиков, крова, родины, судьбы и так далее. И это миллионы людей. Ну, можно ли это простить? Легко ли это простить? Думаю, вы сами знаете ответ на этот вопрос.
Вот мы уже час в эфире. Огромное спасибо нашим зрителям. Если Наташа не устала, я еще несколько вопросов задам из чата. Я вижу, что нас смотрят. Но здесь очень много пожеланий победы Украине, самых разных мест.
Мне тоже много об этом пишут. Я всех благодарю. Всех, кто сейчас с нами, да, всех благодарю. Всем низкий поклон, где бы вы ни жили, друзья мои.
И, дорогие друзья, если напишите, откуда вы нас смотрите, тоже очень важно. Когда вот мы понимаем географию. Так, из Ирландии привет. Очень рада видеть Наташу Влащенко у Ксении. Слава Украине, пишет наша зрительница Галина. Леонид Данчук. На ком больше вина за воспитание в российском люмпене веры в безнаказанность и разрешенную ненависть к украинцам? На Кремле или на российских СМИ? Ну, это такой сложный вопрос. Я не знаю, что Наташа скажет по этому поводу.
Я думаю, что по большей части это, в общем-то, одно и то же. Это одно и то же, потому что десятилетиями российская власть еще со времен, там, я не знаю, с 30-х годов. Вы помните, Ксения, вы же театровед, вы отлично это знаете. Вы помните, как вот часть уже тогда, да, в 20-е годы была элиты, которой было разрешено. Маяковский же выезжал, покупал машинки для Леи Брик в Берлин, еще куда-то. Мы же знаем, что они так просто не могли выехать, если они не были на связи с НКВД. Ну и дальше война, репрессии и так далее. И вот эта элита, вот эта отрицательная, так сказать, отрицательная селекция, она делала свое дело. И не зря же эти каннибалы платили, там Николина Гора и все остальное, не зря же они платили, давали, так сказать, всем, кто поддерживал власть советскую, давали всевозможные там, преференции, возможность выезжать, возможность жить не так, как жила основная масса советских людей. Это все было такое, знаете, растление. Растление. И в какой-то момент, да, вот знаете, кто придумал воров в законе? Да, сучных. Придумала же власть сталинщина. Вот так, мне кажется, вот эту сученную часть элиты, извините за грубость, придумала советская власть для того, чтобы потом сделать ее удобным инструментом для вот того, что сейчас происходит.
Угу.
И им это удалось.
Это, я с вами совершенно согласна. Я еще думаю про вот эту вот советскую отрыжку, все вот эти вот символы советские, которые раскиданы по всему постсоветскому пространству. И только сейчас, вот за этот год, или вот, может быть, раньше в Украине, это случилось после 2014 года, когда стали убирать эти памятники советские, этих Лениных, эти названия, всю эту топонимику. Послушайте, сейчас до сих пор еще вот в странах Балтии до сих пор еще, оказывается, все это есть. И вот сейчас вот опять избавляются то от одного истукана, то от другого, то от одного имени. Почему раньше этого не делали? Почему вот эту вот иллюстрацию на уровне советского символизма не провели раньше в Украине? Не отказались раньше, после 91 года, после декларации о независимости?
Ну, мы когда-то обсуждали с рядом историков вообще эту тему, да, о том, что 90-е годы, ну, конец 90-х, так называемая перестройка и все, что после нее произошло, ряд стран, ну, совершили нормальную реформу, да, общественную. Это страны Балтии, это Польша и ряд других стран, которые сразу же провели иллюстрацию, сразу же обнародовали список агентов КГБ и сделали ряд еще каких-то вещей, которые сделали невозможным возврат к империи, к Советскому Союзу, еще что-то. К сожалению, постсоветские республики этого не сделали. И вот этот вопрос декоммунизации, иллюстрации всех КГБшников и их агентов был оттянут. Сейчас, я думаю, что многие подонки бы просто не попали во власть. Да? А, там, чтобы, я знаю, что вы не разделите со мной это убеждение, но я думаю, что на российских демократах лежит огромная вина в том, что они вручили ключи от власти КГБшникам.
Ну, то есть, конечно, я согласна абсолютно.
Да. Прекрасно, ведь прекрасно же знал, да, это, ну, к этому можно еще потом возвращаться, наверное, да, когда там делать трагическую работу над ошибками, но ведь прекрасно знал Собчак, с кем он имеет дело, делая вот этого человека с рыбьими глазами, делая его своим помощником, а потом своим замом. Прекрасно, но, может быть, тогда у него уже были другие интересы. Вот, понимаете, это же бесконечная, так сказать, бесконечная история. Сделали бы мы это все, там, я не знаю, 30 лет назад, возможно бы не было таких трагических последствий.
Вопрос еще один к вам от Михаила из Нью-Йорка. Интересно узнать о том, как эволюционировало личное понимание Натальи отношений России и Украины до 24 февраля. Эта война была неизбежна? Была ли готова Украина к ней?
Смотрите, я не ездила, но как бы это, может быть, не звучало бы для вас обидно, Ксения, я не ездила в Россию с нулевых годов. Последний раз я была там в нулевые годы, и если у меня была возможность хоть куда-то поехать в отпуск, я всегда ехала в сторону, там, в любую другую страну, кроме России. Я всегда говорила о том, что мы очень разные, и нам нужно дрейфовать от России, потому что ничего хорошего рядом с империей, да, это все равно, что вы живете рядом с каннибалом. Он вам все время рассказывает, что он там ест кого-то другого, а с вами он дружит или еще что-то делает. Все равно рано или поздно он попытается вас съесть. Поэтому моя личная позиция с нулевых была однозначна, да, что нам нужно дрейфовать как можно быстрее и как можно дальше. Но скажу вам, что до 24 числа я, как и подавляющее большинство, наверное, людей в стране просто не верило, что Россия способна затеять такую кровопролитную бойню в Украине, в центре Европы, у своих соседей. Вообще мне, честно говоря, в голову это не помещалось. Не потому, что я была высокого мнения о Путине или о его власти. Я считала, что вообще времена такого давно прошли, да. Но оказалось, что фашизм, это, знаете, это как бактерии чумы. Вот они спят подо льдом какое-то время, да, а потом они просыпаются. Вот точно так же и здесь. Фашизм не был уничтожен. И он, собственно говоря, проснулся вот в центре Европы.
Спасибо большое за ваши мысли. Пишет Инита, приезжайте в Ригу и объясните нашим русским, что такое свобода, мир, дружба, почему надо уважать и учить язык. Но вообще по поводу русских, которые раскиданы, вот, так называемой русской ваты, русского мира, в самом жутком его воплощении, это тоже отдельный вопрос. Я думаю, что вы согласитесь, что и здесь тоже много было ошибок сделано, в том числе и политическим руководством Украины, что эти агенты влияния и эти вот бациллы чумы, они проникали внутрь страны. Все вот эти бессмертные полки, про которые мы с вами уже вспоминали, все эти
дрянь. Это же не секрет, что российские граждане возглавляли там, в 2014 году наши спецслужбы, когда Украина, по выражению Невзорова, лежала без сознания после Майдана, там у нее там из сумочки вытащили Крым, это его образ, да, он мне не очень нравится своей игривостью, но по сути как бы это было и так, что Украина истекала кровью, и в это время там зашли террористы на территорию Украины и просто аннексировали территорию. Да, там у меня есть свое отдельное мнение по поводу того, нужно ли было тогда стрелять, но это как бы я написала об этом в своей книге, все. Вот. Но повторяю, я верю, что Крым и все наши территории вернутся в страну. Мы по-другому уже не можем. Пролито столько крови, чтобы защитить свою родину и свою страну, что у нас просто нет другого выхода. Мы обязательно все вернем.
Вот и вопрос от Ани, отличные гостья. Спросите у Натальи о ситуации в Киеве и о настроениях людей. Правда ли, что контрнаступление Украины уже началось, и началось оно именно с Крыма?
Ну, вы знаете, как говорят, я сейчас во время войны очень много дружу с военными экспертами. Причем дружу не только в эфирах, но и там перезваниваюсь, переписываюсь по поводу. Ну, потому что это, ну, это в основном все военные люди в прошлом или в настоящем, они, ну, лучше понимают, да, некоторые признаки. Вот, как говорят, по некоторым признакам уже началось это движение, которое мы называем контрнаступлением. Я думаю, что в ближайшие дни все будет видно и понятно. Настроение в Киеве только одно. С каждой упавшей ракетой, с каждой упавшей бомбой, с каждым выстрелом ненависть растет. Вот, в принципе, все, что я могу сказать о настроении украинцев.
Ну, в завершение такой вопрос вам задам. Для вас самые главные открытия этой войны. Вот что вы для себя поняли и про Украину, и про, вот это, про русских?
Люди, наши люди. Для вас не секрет, многие писали об этом, что в первые дни войны, да, раздавали оружие населению. Вот. И я была среди тех людей, которая, ну, поскольку я живу за городом, и мы тоже взяли оружие, нам дали, мы уже его сдали сейчас, потому что мы, так сказать, очень дисциплинированные люди. Но мы были готовы, вот, так сказать, вот эта внутренняя готовность, если надо стрелять, стрелять, она была, есть и будет. И для меня главное открытие, я всегда знала, что у нас прям очень крутые люди. Ну, теперь... Вот это чувство долга перед теми, кто уже ушел, Ксения, оно колоссальное.
Наташа, спасибо большое. Я искренне желаю победы и уверена, что мы ее увидим. Ну, а дальше посмотрим.
Главное, спасибо за приглашение. Беречь. Главное, спасибо всем, кто смотрел.
Спасибо. Спасибо, Наташа.
Да, до свидания. Слава Украине.
И героям слава.
До свидания.